«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие родители. Соскучились мы без вас очень. Вот как всегда, пятница с 2 до 3 по московскому времени. Мы с вами, и у нас снова родительский вопрос. А сегодня он такой: как не допустить проблем со здоровьем у школьников? Ведь школа — это же не только буквы разные писать, устный счет, контрольный. Это еще и детский коллектив, который полон соплей, насморков, простуд и всяких разных гадостей. Это еще и неправильная посадка за столом, которая обеспечивает нашим детям большие проблемы с позвоночником, а еще гастрит от всяких сухомяток. И сегодня, меня зовут Анна Герасименко, я, как всегда, с вами по пятницам, и сегодня мы обсудим все эти школьные болезни с врачом-педиатром, нашим дорогим экспертом Евгением Юрьевичем Тимаковым, главным врачом медицинского центра. Евгений Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что к нам пришли. Сегодня мы будем вас пытать, как же нам наших детей сохранить целыми и невредимыми. Давайте начнем с глаз. Потому что глазки, они портятся в школе. То есть я вот, насколько знаю, к концу уже первого класса у многих выявляются какие-то проблемы с глазами. Потому что, не знаю почему, вот вы расскажите почему. Есть статистика, что к 15 годам 30% детей страдают снижением зрения. Насколько в этом вина школы? И что им в школе вот такой вот может глазам помешать?
Ну, глазками мешает не только школа. У детей проблемы с глазками связаны с тем, что, во-первых, орган зрения еще функционально, мышцы глазные, они еще не до конца недоразвиты у детишек. Вот, поэтому тяжелые большие нагрузки на сами глазные мышцы влияют на то, что глазки устают. И появляются спазмы аккомодации, и появляются такие проблемы, как близорукость, очень часто у детей. Более того, к сожалению, мы поддерживаем сами, родители, этот процесс, помимо школы. Не только школа виновата, виноваты еще родители.
Всегда родители.
Ну,
мы уже,
спокойно
несем крест.
У нас учительница — это школьные родители, и родители сами по себе дома.
Да.
А влияем мы на детей таким образом, что мы разрешаем детям неправильно читать, мы разрешаем детям сидеть за компьютерами больше, чем нужно, мы разрешаем смотреть телевизор в неправильном положении.
Понятно.
Сейчас новая тема – это планшеты, телефоны.
Так, это отдельная тема. Давайте начнем.
Тема отдельно влияет на глаза.
Ну, я думаю, что планшеты эти все вообще портят жизнь, будь здоров. Давайте со школы все-таки начнем. Вот они там что неправильно делают для глаз? Что они там не так? Смотрят на доску неправильно, смотрят неправильно на книжку.
Неправильно дети делают так, как их научили.
Ну,
учителя их пытаются переучить в школе, соответственно. Правильно сделать так, чтобы ребенок сидел правильно, смотрел, потому что у учителей есть определенная программа, они знают прекрасно, учителя, особенно начальных классов младших, что у детишек есть определенные проблемы со зрением. Более того, в школу оформляется медицинская карта.
Обязательно.
Где записано, какое у ребенка зрение, который прошел диспансеризацию ребенок, которым должен, кстати, проходить ежегодно, раз в год осматриваться окулист, чтобы смотреть, как меняется зрение, чтобы не пропустить какие-то патологии. И, соответственно, здесь с этим учитель старается ребенка, если у него какие-то есть проблемы со зрением, на малый запас зрения, или если предрасположенность к тому, что было нарушение зрения в будущем, он старается ребеночка посадить поближе на парту. Они следят за освещенностью в классе, чтобы была определенная освещенность. Они следят за тем, чтобы дети читали учебники на определенном расстоянии, чтобы прямо сидели, чтобы расстояние от учебника до глаз было определенное, чтобы на доске было все удобно читаемо и освещенность опять доски.
Важно не напрягать зрение. То, что меня дочь мою все время сажают куда-нибудь подальше, на там последнюю, предпоследнюю парту. Она говорит: я хочу сидеть на первой. А ей говорят: у тебя все хорошо со зрением, поэтому, ну, как бы у нас вот впереди сидят те, кто в очках, у кого плохо со зрением, а у тебя все хорошо, поэтому ты можешь сидеть далеко. Она говорит: я сижу, ничего я там не вижу. То есть она вот сидит, напрягает глаза. Это вредно?
Длительное напряжение вредно. Кратковременное напряжение зрения. Это специально.
Длительное
это больше 10-15 минут, когда ребенок сидит, напрягает зрение, глаза, мышцы устают, хрусталик устает, перестает работать. А кратковременное напряжение есть специальное упражнение для того, чтобы тренировать зрение. Когда рисуется точка на стекле на расстоянии где-то 20 см от глаз, ребенок к этой точке ходит, смотрит на нее, фокусирует на нее зрение, смотрит близко, смотрит потом далеко на любой объект дальше. Вот это кратковременное напряжение зрение, наоборот, тренирует.
То есть мы можем научить ребенку самим так делать. Вот представь себе точечку или найди где-нибудь.
Нет, нарисовать ее надо ее видеть. Не надо
на бумажке.
Ее нужно нарисовать на окне, на стекле, на прозрачном, на чем-то. На окне рисуется точка, ребенок смотрит на близком расстоянии, например, 20 сантиметров от глаз, смотрит на точку, фокусируя зрение, потом смотрит вдаль, и получается хрусталик то сужается, то расслабляется, это то сужается, то расслабляется.
Как наведение фокуса фотоаппарата,
вот это тренирует как раз то, что говорил про слабые мышцы глазные у детей, про слабые мышцы хрусталика, сформирует как раз у ребенка зрение и тренирует его хрусталик, чтобы он работал. А длительное напряжение хрусталик, потом мышцы устают.
То есть, когда он долго смотрит на доску, ему плохо видно.
Поэтому детишек, если нет возможности, если весь класс там плохо видит, естественно, их на первую парту не посадишь, технически такое невозможно.
Менять, да?
Менять нужно или детишек менять, или во время урока делать перерывчик немножко для этих детей, чтобы они отдохнули глазками, посмотрели, сфокусировали зрение в другом месте. Как хорошее упражнение для школы...
Вот, я хотел сказать, дайте нам какое-нибудь упражнение.
Для школы, то, что не дома, это можно глаза резко закрыть, подержать закрытыми.
Зажмурить,
открыть. И движение, все движения в плоскостях, то есть вправо, влево, вверх, вниз. Вот, посмотреть близко, далеко. И это у ребенка немножко снимет напряжение с глаз от длительного смотрения на доску.
А, и вот это вот сильное зажмуривание, оно тоже как-то снимает
напряжение.
Вот, это
да,
им проще всего делать,
это,
наверное.
Это если невозможно посадить на первую пару. Потому что, говорю, к сожалению, есть где-то кто-то хуже видит, кто лучше видит. А проблемы со зрением сейчас, во всяком случае, слабый запас зрения сейчас у многих детишек.
Ну, вот так вот. Бедные. Теперь давайте гневным молотом, так сказать, ударим по этим поганым гаджетам. Они очень... Я просто... Я вижу, как у меня дочь, естественно, я грешна, она смотрит планшет, смотрит очень плохо, она, если я за ней не слежу, она просто ложится и лежа смотрит в него. Это ужасно. Потом она ложится на спину, кладет его себе на коленки, там, на живот. Тоже, опять же, это все неправильно. Как правильно, как можно... Ну, не смотреть нельзя.
Я только хотел сказать.
Ты никогда не увидишь планшет.
Да, с большим выдохом, то, что в нашем мире современном, у меня ребенок тоже с планшетами, тоже с гаджетами общается. Это сделать невозможно. Физически невозможно убрать от ребенка планшет. Здесь ситуация такая же. Надо глазам, а не когда ребенок смотрит на планшет на одну и ту же точку все время, эффект такой же, как в школе. Напрягается зрение на одно расстояние, на один предмет. То есть нужно минут через 15 отложить планшет, чтобы глаза отдохнули, сделать упражнение, а потом опять... 15 минут перерыв, чтобы глазки могли работать, мышца могла восстановиться. То есть стараться не перенапрягать зрение, потому что в планшете мелкие фигурки, мелкие пиксели, которые там есть, и зрение напряжение еще сильнее, чем на доске в школе.
У нас сейчас тоже будет небольшой перерыв. Мы тут поморгаем глазами со страшной силой. Сбросим напряжение с глаз. А вы обязательно возвращайтесь к нам. Сейчас посмотрим, что там, послушаем, что нового интересного в мире. Родительский вопрос, как всегда, с вами.
Здравствуйте, я Елена Ханга. С сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21:05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы вернулись со своим родительским вопросом. Меня зовут Анна Герасименко. В гостях у нас сегодня Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач Большого медицинского центра. Все знает про детей, все знает про то, как сохранить их здоровье. А для нас это очень-очень важно. Говорим сегодня про школьные болезни. Что в школе, какие проблемы со здоровьем могут подстерегать наших деток. Обсудили, для тех, кто не слушал, повторю, обсудили уже зрение. Важно, чтобы зрение не напрягалось. То есть, если мы долго смотрим на доску, например, потом хорошо бы сделать небольшое упражнение и разгрузить глазки, зажмуриться сильно, потом расслабиться. А мы тут в перерыве пока с Евгением Юрьевичем обсудили очки. Ребенку важно, да, я правильно поняла, ребенку важно носить очки, есть ли проблемы со зрением?
Ребенку обязательно нужно носить очки, если их назначил окулист. Не все проблемы со зрением требуют ношения очков. Часть проблем со зрением требует просто ограничительного режима какого-то хранительного, да, и специальной адаптации ребенка и специальные условия для занятия.
То есть, там, если в школе, то это какая-то первая парта, если
дома, то это меньше телевизора,
экранов.
Меньше нагрузка для глазиков и меньше
напряжение.
Меньше напряжения, да, чтобы они не уставали. Что же касается очков, если не прописано окулистом, то носить их нужно обязательно. К сожалению, у нас не везде получается у детей носить очки, потому что кто-то стесняется.
Неужели еще стесняются?
Бывает такое.
Кажется, наоборот, это очень круто считается в школе. Вот очки носить, пластинку и еще что-нибудь
такое. Сейчас стараются врачи и родители перестроить менталитет детей, чтобы они понимали, да, чтобы они понимали то, что это не только для лечения, но это еще и стильно. Но, к сожалению, не каждому ребенку это можно доказать. Поэтому
уговаривать.
Уговаривать. Не ношение очков, к сожалению, чревато. Потому что если очки назначил окулист для того, чтобы ребенку скорректировать зрение, значит, соответственно, у ребенка уже запаса этого зрения мало. Соответственно, у него глаза устают гораздо больше, чем у других детей.
И оно ему, как снежный ком, уже катится все дальше.
Да, как снежный ком, да, зрение будет дальше ухудшаться. А очки, они снимают эту нагрузку, которая идет на глаза.
Ну, правильно. Но он же никак не щурится, не жмурится,
да,
не напрягает.
Да, и глазки в это время отдыхают. Если ребенок поносил очки, допустим, год-два, потом их можно и снять. Просто главное, чтобы созрело зрение, да, созрели мышцы, и стабилизировалось оно.
То есть, возможно, близорукость пройдет?
Да, если очки носить. Но если же их не носить, то она будет усугубляться.
Усугубляться будет, понятно.
Это очень принципиально.
У вас есть прекрасная возможность Евгению Юрьевичу Тимакову задать свой вопрос. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Расскажите нам, пожалуйста, чем болеют ваши дети, что приносят из школы, с какими проблемами со здоровьем сталкиваются именно в школе. Еще у нас есть смс-портал 2420, его номер, и пишите в начале сообщения РКП, три буквы, русские или английские. А мы пока давайте обсудим еще очень важную такую проблему. Спина. Да, у нас есть такая ужасная вещь, как портфель, который может быть неправильным, да, который может тянуть не туда, куда нужно. У нас есть такая вещь, как посадка за столом тоже, как они сидят, буквы ЗЮ, вот это вот все скрючившись, локоть висит. В итоге прям вот подходишь со спины и видишь, как вот это вот изгибается позвоночник неправильно. В школе они, наверное, сидят все-таки ровно, да? У них там какие-то удобные парты.
В школе, естественно, парты все подобраны по нормам, как положено. Там, где ножки стоят ровно на полу, прямые углы везде, и руки лежат на столах, и парты сейчас многие стали ставить под наклонами. Более того, вопрос с осанкой стоит сейчас остро, потому что большинство детей есть такое понятие, как синдром дисплазии соединительной ткани. То есть у многих детишек очень мягкие, слабые связки сейчас, да, формируются.
Что, спортом никто не занимается?
Не только спортом, особенно генетического строения.
Правда?
Более,
то есть
более
они такие хилые становятся?
Не хилые, а более пластичные, вот так сказал детишки. Соответственно, у них любая нагрузка несимметричная из-за того, что мышечный корсет еще не сформирован, а часть родителей еще, к сожалению, не формирует эти мышечные корсеты. Нету, как в Советском Союзе раньше, нету вот этого менталитета спорта, нет менталитета.
Нету?
Ну, сейчас уже меньше, все меньше.
Вот уже как-то пошло все-таки. У нас уже три физкультуры вместо двух.
Это в школе.
Да.
А до школы родителям неудобно. Это много времени занимает, чтобы ребенком заниматься именно физическими культурами. Не все готовы заняться ребенком от и до. Соответственно, мышечный корсет ребенка не сформирован. Соответственно, любая несимметричная нагрузка, любая неудобная поза будет тянуть мышцы, накачивать те, которые с одной стороны. Соответственно, у ребенка
перекос,
появляются сколиозы, появляются нарушения осанки, как первая степень сколиоза. Вот, рюкзаки, которые сейчас носят детишки уже с первых классов, если подобраны неправильные лямки, если рюкзак не эргономичен, если он не облегченный и не сделана прямая спина, вот, как иногда покупают более красивые, но не такие удобные.
Вот, да, вот я много раз видела, на ребенке висит мешок болтается где-то на уровне попы,
вот.
То есть он тянет его или назад, или наоборот он очень сильно сгибается под его вот этим вот,
вот
весом.
В итоге так недельки 3-4 походить. И у ребенка формируется неправильный мышечный корсет. Все, рюкзак должен быстро. Плотно прилегать к спине.
То есть подтянуть лямки
быть, да,
вот идеально.
Обязательно, симметрично. По нагрузкам есть, естественно, нормы, которые ребенок имеет право носить.
Нет,
по массам.
Нет, там это все гораздо
в том,
больше,
да,
нормы, это даже говорить не
вот
о чем.
Вот я про
там,
это хотел сказать,
да,
что здесь к этому, к нормам они есть, как говорится, соблюдать невозможно.
Ну, не про нашу честь,
вот, поэтому даже если ребенку выше нормы вот эта нагрузка идет на рюкзак, минимализировать его вредное влияние на малыша.
Подносить максимум, да, там куда-то.
Подносить максимум, когда ребенок носит сам, научить его одевать на два плеча, а не ходить в школе и говорить, а вот мне неудобно, да,
одевать. Да, они все время на одно плечо забросил и побежал.
Обязательно два плеча, обязательно подтянуты лямочки, обязательно хорошая спинка у самого рюкзака, который привлекает.
Ортопедическая, вот с этой штучками, такими выпуклыми.
Продувная, ортопедическая, да, все обязательно, чтобы для спины было комфортно. Сам комфортно для спины должно быть.
Вот, да.
Угу. Я слушаю.
А, скажите мне, вот разные бывают рюкзаки, в смысле портфели разные бывают. Самые популярные вот эти сундуки такие тяжелые. Но я однажды разговаривала с неврологом, он мне сказал, что эти сундуки, они очень опасные, потому что они, у них жесткие все равно ребра, они жесткие. То есть они, какая бы у них ни была спинка, они все равно не настолько динамичные по спине. Ну, в общем, лучше нагружают поясницу. Вот так вот.
Здесь еще раз говорю, спинка самого рюкзака не принципиальна.
Ага, главное, чтобы она прилегала
к своей
спинке.
Главное, чтобы она четко была, да, сделана ортопедически по спине, чтобы ребенку было удобно, комфортно на пояснице, на спине.
Ну все, и повыше, да, и где-то в районе грудного отдела, чтобы это не на попе болталось.
И желательно, чтобы спереди еще пристегивалось.
А, вот здесь вот,
поясница, да,
на пузе.
Да, чтобы поясница не болталась, это будет снимать нагрузку со спины.
А неважно, сундук, рюкзак, мягкий, твердый.
Честно говоря, это не настолько принципиально. Главное, чтобы была хорошая спина.
Чтобы сидел хорошо.
Да, да.
Чтобы сидел. И вот эти, наверное, ужасные сумки на длинном ремне, которые, как у диджеев, такие очень модные в старших классах. Это тоже
это очень опасно. У старшеклассников почти у всех идет перекос плечей.
Вот так
одно
вот.
Одно плечо выше, другое ниже.
Но со старшеклассниками договориться почти гораздо сложнее. Что тогда советуем нашим дорогим родителям? Спорт?
Наш родимый своим спорт — научить ребенка носить правильный рюкзак, а главное сидеть. Чтобы ребенок сидел прямо.
Стоять, я хотел сказать, с линейкой над ним стоять, как раньше в советские времена. Стояла учительница с линейкой и била по спине.
По спине не получится, там рюкзак.
Ну, на уроке-то нету, на уроке можно и задеть. Мы шутим, нет, бить детей нехорошо на самом деле, но надо следить, чтобы позвоночник был все-таки ровный, чтобы локоть, да, я так понимаю, пишущий локоть на столе.
Полностью локти должны лежать на парте.
Оба.
Парта, да, парта должна быть под наклоном.
Ножки вот, ноги, крепко, не висят.
Ноги должны стоять или на подставке, или на полу. Прямые углы между, в ногах, коленка прямые углы между... тазом и спиной тоже прямой угол должен быть обязательно.
Так, ровненькие такие, вот везде все ровненько,
да.
Следующая тема у нас, мы сейчас вот будем про животы говорить. Гастрит. В сухомятку они едят. Вообще, как они едят, это даже страшно обсуждать начинать. Потому что понятно, что все неправильно. И родители мы все делаем неправильно. И в школе они едят неправильно. То есть, по идее, начинается все с завтрака. Да, каким должен быть завтрак школьника, чтобы с животом у него все было хорошо?
Ну, гастриты не только из нашего питания идут, да, у детишек. Во-первых, это гастрит как проявление различных факторов, которые влияют на ребенка. Питание, да, в первую очередь, но помимо питания еще есть у нас и стрессовые факторы, неправильный образ жизни, который тоже влияет на гастриты. Перегрузка в школах эмоциональная, она, нервная система в кишечнике связана с нервной системой, с головкой,
да,
ребенка.
Точно. Соответственно, все психи, они связывают.
Вот, соответственно, на желудочек тоже это влияет. Наша культура питания, то, что быстро собраться в школу, покидать...
Давай, скорее,
да,
вот
да,
тебе бутерброд,
да, побежали,
в лифте дожуешь.
Вот, это, естественно, тоже неправильно, тоже влияет. Ребенок должен в школе есть каждые 4 часа.
Каждые 4 часа?
По-хорошему, да, в начальных классах, да. То есть это где-то класс до 4-го. Ребенок должен есть каждые 4 часа и получать калорийную пищу с белком полноценную. То есть, соответственно, на завтрак желательно, чтобы было яйцо, был творог, чтобы что-то белковое поступало.
Угу, сила.
Да, это могут быть бутерброды с мясом, это могут быть... Ну, я колбасу не очень предпочитаю.
Курица, почему?
Ну, курица,
можно,
ну,
с курочкой,
да,
сделать.
Да, угу. да. Потому что колбаса, конечно, не идеальное питание для детей. А вот более полноценные, да, какие-то бутерброды с котлеткой, чтобы был обязательно белок, чтобы голова работала дальше в школе. Пища должна быть калорийная. То есть, соответственно, добавляется желательно каша, чтобы долго,
каша,
долго держала,
энергия.
Да, чтобы энергии долго держала, чтобы хватило ее до обеда.
Uh-huh.
А в обед в школе организовано везде питание. Но проблема в том, что дети-то у нас все избалованы, поэтому кушать в школе то, что готовят, не особенно хотят.
Евгений Юрьевич, давайте мы на секунду буквально прервемся, сейчас послушаем новости, а потом вернемся.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Анна Герасименко. В гостях у меня сегодня Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач медицинского центра. Обсуждаем мы детей и школьные их всякие разные болезни. Поговорили про зрение, проговорили, какой нужно носить портфель, как правильно сидеть за столом. И вот перешли к животам. У нас есть, напомню, смс-портал 2420, его номер РКП, 3 буквы, пишите в начале сообщения. Вот пришло такое сообщение: ребенок любит с утра заболеть, в кавычках. Как определить, правда заболел или воспаление хитрости, Маша спрашивает. Евгений Юрьевич, как нам определить воспаление?
Мария, вопрос хороший. Каждому ребенку нужен, соответственно, естественно, индивидуальный подход, и каждый родитель знает своего ребенка, знает, когда он может схитрить, как когда он может начинать пользоваться своей хитростью.
Ну, это так опасно. Я сама сталкивалась с этим. Отпустишь, и потом думаешь, а если что? Вот у меня так было один раз. Я подумала, что воспаление хитрости, отправила, а там действительно заболел ребенок, и я потом рвала на себе волосы всю оставшуюся жизнь.
Да, тяжело, но с другой стороны, ребенок может воспользоваться этим и постоянно не ходить в школу.
Да, они вот как раз
особенно мальчишки очень любят, да, и более старших классах. Определить можно только, попробовав переключить внимание ребенка на что-то, и если сразу проходит
жалоба. А давай кино посмотрим.
Да.
Сразу все
ну
прошло.
Да, там включить мультик или еще что-нибудь, там жалоба сразу прошла, все, ничего не болит, или там что-нибудь предложить, отвлечь из-под воль, чтобы ребенок не знал, что его отвлекли, а просто предложить так тихонечко что-нибудь сделать, ребенок сразу пойдет делать это, и вы увидите, что на самом деле-то ничего особо не болит.
То есть, если болит, то оно не переключится.
Если болит, то оно болит, да, естественно. Ребенок все равно остается вялым, все равно идет делать то, что попросили, там, не хотя, или без энтузиазма, с печалью в глазах, даже то, что ему нравится.
Только таким образом. Ох, у них печаль в глазах умеет появляться, я вам
скажу,
со звонком.
А вот бледность на лице не проходит.
А, бледность, кстати, да. Бледный, вялый.
Да, и на глазках вот этот блеск, который есть перед заболеванием. Да, да, вот этот блестящие глазки, они не проходят.
Точно, точно, вот.
Можно попробовать переключить ребенка, посмотреть.
Что будет? И в крайнем случае можно ко второму уроку пойти.
В крайнем случае у учителей всегда есть телефон, чтобы позвонить забрать ребенка.
Ну да.
И школу.
Ну да. Вот, ну, верить надо бы, верить и попросить детей, чтобы они так не шутили с нами жестоко. Давайте, значит, мы закончили на супе. Как важен суп в нашей жизни? Почему именно суп?
Суп обязательно должен быть в рационе ребенка. Естественно, желательно это все было, чтобы в обед, потому что суп поставляет нам в организм, помимо жидкости, которую он себе весь несет в себе, он еще поставляет нам уже готовые кирпичики для строительства иммунитета, для умственного развития ребенка, для физической его активности. Все незаменимые аминокислоты, потому что суп комбинированный, там и мясо входит в состав, там и овощи входят в состав. Вот. В супе содержатся готовые белки, жиры и углеводы, готовые для усваиваемости. Соответственно, они усваиваются ребенком быстрее. Это быстрая пища, быстрые калории для ребенка, которые днем, завтрак утренний уже ушел, калорий уже нету, уже все, ребенок хилый, все. Ну, тяжело ему уже в обед, что не говорить. Тем более, сейчас во всех школах, во многих школах уроков много.
Да.
И по 6, по 7, по 8 уроков.
В обед уже спать бы лечь.
В обед уже спать бы лечь, да, уже тяжело. И уже последние уроки уже не воспринимаются так, как хотелось бы. Нужны калории. Родители дают как калории детям в школу. Колу, калории, пожалуйста, сахар.
Ой,
готовый, дают
даже
батончики.
Самое страшное, что родители дают детям в школу, это деньги.
Я на вот которые
кто,
они
кто
могут
еще
купить.
Неопытный, хочу прям призвать, не давайте им денег, потому что они идут в школьную столовую, они покупают шоколадный батончик, сосиску в тесте, кока-колу. Это все у них откладывается в ужасный жир, никакого мозга,
да
никакой радости.
Да не только жир, это на самом деле вызывает еще и неврологическую депрессию. Тяжелее заниматься, потому что там идут вещества, которые балластны для организма. Организм вместо того, чтобы усвоить, как и супчик, то, что я говорю, да, вот, готовую энергию и дозаниматься до конца и до вечера дожить веселым и красивеньким, здоровеньким, эти вещества балластные, организм кидает свою энергию и силу на их переваривание и на их убирание.
То есть он выпил кока-колу и стал такой
энергия вроде как в голову пришла, а дальше идет обратный эффект. То есть энергия кратковременная, а переработка дальше этого тяжелого продукта длительная. То есть у него конец школьного дня, эффекта от еды нет никакой. Только набить желудок, эмоционально себя поддержать. Все. для пользы нет ничего. Для пользы нет ничего абсолютно.
И плюс еще, наверное, и желудок болит от всех этих сладких пузыриков.
От того, что там пузырики, от того, что желудок все время в напряжении и работает с балластными веществами, он начинает выделять дополнительные вещества, чтобы себя спасти и защитить. Кислоты, которые начинают разъедать эти вещества балластные, слизь дополнительная, появляются в итоге те самые кислота начинает разъедать не только еду, а и желудок
самого
тоже.
Самого себя.
И получаются гастриты наши, вот эти все вот нехорошие вещи, бяки.
Так, значит, едим каждые 4 часа, с собой даем.
Полноценное питание, без балластных веществ.
С собой даем какие-то жидкие продукты, может быть,
йогурт,
яблоко,
пожалуйста,
груша, банан.
Свежий. И банан замечательно, яблоко замечательно.
Если бутерброд с курочкой, тоже с мясом свареным.
И
да?
зелень.
И
почему?
Зелень,
бутерброд,
кстати,
зелень
вот
положить,
зелень.
Замечательно, для головы идеальные
вот
вещи.
Вот у меня ребенок любит бутерброды с салатом, если вдруг кому поможет такой вот совет. 2420 смс-портал наш, можете писать нам смски, РКП, три буковки, пишите в начале сообщения. Какие у вас проблемы у ваших школьников возникают со здоровьем? Давайте теперь вот такая тема насморки. Я уже вот каждый раз, летом ребенок вообще не болеет, начинается сентябрь, и ребенок, естественно, пришел один раз в школу, как это, я машин бибизи, метр ед, два вези. Три дня мы учимся, неделю болеем. Ну, не дай бог никому, но тем не менее. Огромное количество детей, все, естественно, слюнями обмениваются, потому что и плюются, и обнимаются, и целуются, и передают друг другу ручки, а все это на ручках. Есть какая-то норма, чтобы нам не пугаться, что ребенок, вот каждый месяц ребенок болеет. Это плохо или это вообще нормально для школьника?
Ну, во-первых, нужно уточнить то, что, во-первых, школьники,
как болеет,
которые...
Да,
во-первых, как болеют. Во-вторых, не забывайте, что в сентябре, когда мы приходим, сейчас возможности нашей стороны таковы, что многие выезжают на отдых летом в различные страны. И школа, да, это скученность различных стран. То есть каждый побывал в своей стране.
Международное такое
да,
место.
Да, международное место. Откуда все прилетают, с каждой страны привозят каждый свою. Аэропорт,
бактерию.
Самолет, да, свою бактерию. Все этим обмениваются, и, соответственно, каждый ребенок друг другу передает какую-то новую инфекцию, новый вирус, даже
он
в скрытой форме.
Он от этого крепче становится?
Он становится
это...
крепче от этого, если не снижен иммунитет, если ребенок закаливается, если подготовлен к этому. Если просто насморк, ребенок ничего страшного, это не критично. Насморк сам по себе не опасен. Если же ребенок снижен иммунитет, насморк переходит потом в более серьезное осложнение. Это синуситы, гайморит различные, отиты могут быть. Бронхиты вниз может пойти и так далее, и так далее. Но это уже зависит от самого состояния иммунитета этого ребенка и от его культуры. Если дома его закаливает, и он не боится, спокойно гуляет, дышит холодным воздухом, ему этот насморк будет не страшен. Если же ребенок все время с шарфиком ходит закутанный, естественно, любой вирус будет его пробивать дальше, потому что местный иммунитет не сформирован. Дети, которые после садика уже ко многим вирусам имеют иммунитет, они болеют меньше.
Да.
Те, которые пошли первый год, естественно, они до этого не болели. 6 лет они, 7 даже, считают, не контактировали с какими инфекциями, пришли в коллектив, который уже не боится этих инфекций, естественно, начинают заболевать, потому что ребенок просто не подготовлен к группе. Поэтому до школы все равно нужно детям контактировать.
Обязательно, да? Потому что у нас в районе живет такая
условия.
Мама, она, ну, немножечко там как-то она такая странная. Она свою дочь не водит, ни в сад не водила. Теперь она вот на домашнем обучении у нее, потому что она говорит, что в школе там одни болезни, я своего ребенка туда не пущу. Ну, это, конечно, перегиб.
Честно
понятно.
Говоря, проводить иногда домашнее обучение. Во-первых, это психологическая адаптация. Потом, как ребенок себя будет в обществе адаптировать, да, и ставить себя в семье везде. Это
ну
тоже
вот именно
тяжело.
С точки зрения бактерий, насколько это полезно.
А с точки зрения
полезно.
Бактерий, она пойдет на работу и будет в больничное время влиять. Ее
да,
выгонят.
Да.
Что
то есть
лучше.
По-любому, да? То есть
это будет все равно.
Переболеть все равно нужно вот всем
это
этим.
Даже потом взрослый возраст все равно переболеет.
Хорошо.
Никуда ты это не денется.
Сколько ребенок имеет право болеть в течение года, школьник? Учебного года.
Вообще, конечно, желательно не больше 5-6 раз.
5-6 раз,
да.
Это ничего, да?
5-6 раз это не считается часто болеющим ребенком.
Свыше не 6, считается.
Свыше 6 это часто болеющий ребенок. Опять же вопрос, какие заболевания, как они протекают.
Ах, как быстро время-то летит. Мы прям ничего не успеваем. Так хочется обо всем поговорить. Как закаливать правильно? Вот мне расскажите, чтобы вот сейчас начинается сентябрь.
Значит,
что делать?
Дышать свежим воздухом.
Побольше
как можно
гулять.
Больше,
так.
Да, побольше гулять, умываться прохладной водой, холодной водой
утром
и вечером. Да,
и
полоскать
вечером.
Горло холодной водой, пить воду с холодильника.
Прям
начинать
вот холодную воду.
Да, начинать все постепенно.
То есть вся наша радость,
мороженое.
Она в горле. Ура, можно есть мороженое. Вот
это позитивчик под конец.
Вы любимый доктор всех детей. Вы советуете им есть мороженое. Спорт. В этом случае важен?
Обязательно без сильных нагрузок.
Что значит бессильных?
Ну, я противник спортивных соревнований, то, что ребенок в школе одновременно...
Надрыва, да, такого?
Надрыва, да. Я за, там, 3-4 раза в неделю, чтобы ребенок занимался спортом. Это, допустим, фигурное катание, танцы, там, плавание, легкая атлетика без изнурительных занятий. Для малышей я противник, чтобы занимались изнурительным зарядом. Конечно, это для школы спортивно-олимпийского резерва не очень хорошо. Вот, но для детей ребенок, тот, который должен заниматься спортом, должен быть идеально к этому готов. Не все дети к этому готовы.
Сила должна быть.
Да, родители не понимают, что ребенок не готов отдать профессиональный спорт, а нужно, чтобы он был подготовлен к этому. Не каждый ребенок может это вытянуть.
Мыть руки. Как часто? Я знаю, что все на руках, да, у нас ведь не только все в слюнях, но и на руках. У нас 30 секунд, прям быстро.
Больше грязи, давайте. Будем здоровее. Мыть руки после посещения общественных мест, после
соответствующих гигиенических
процедур, да, все время мыть руки не надо. Бактерии спасают нас от болезней.
Витамины надо принимать?
Два раза в год.
Два раза в год, весной и осенью?
Да.
Весной и осенью. В гостях у нас был Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач Большого медицинского центра. Спасибо вам большое, Евгений Юрьевич, что пришли. Мы надеемся, что еще как-нибудь встретимся. А с вами, дорогие слушатели, встретимся по пятницам с 2 до 3 по московскому времени. Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко. А это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.